«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». На календаре 19 марта, и впереди вас ждет рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. 1697 год. Начинается Великое посольство Петра I. Первый в истории визит русского царя в Европу. Петру Алексеевичу к тому моменту 25 лет.
14 ремесел знаю. Плохо пока. Затем сюда и приехал.
Сам Петр впоследствии, вспоминая свою поездку, писал, что поехал учиться морскому делу. Это объяснение верное, но оно слишком узко. Петр явно скромничает. Русский царь ехал не только Европу посмотреть, но и себя показать. И надо сказать, что несмотря на то, что царь российский путешествует инкогнито под именем Петр Михайлов, но его заметная внешность и шебутной характер легко его выдавали. Петр во все вмешивается и часто сам ведет переговоры. В Риге, которая тогда была владением Швеции, Петр хотел осмотреть укрепление, но шведский губернатор отказал ему. Царь очень рассердился, назвал Ригу проклятым местом, но укрепление все равно подсмотрел. В Пилау царь учится артиллерии, ему даже выдают аттестат. В Голландии Петр изучает кораблестроение, он остается недоволен, требует больших рассказов и подробностей о кораблях. В Германии царь посещает анатомические театры, учится рвать зубы. В Англии ему приглянулось умение часовщика, и какое-то время Петр I проводит за сборкой и разборкой механизмов. Таким образом, вся поездка по Европе продлится почти год. Одновременно с этим была развернута деятельность по найму иностранных специалистов для нужд русской армии и флота. Всего наймут за время этой поездки 700 человек. Будет закуплено также оружие.
Нам теперь не до шуток. За 2 года надо флот построить, из дураков стать умными. Да что все работать научились.
1917 год, 19 марта, выходит распоряжение Временного правительства об аресте бывшего императора Николая II и его супруги Александры Федоровны.
Все мои бумаги, вся переписка, в том числе личная, все конфисковано.
Почему?
Работает чрезвычайная следственная комиссия. Ищут преступления, совершенные старой властью.
Новая власть, временное правительство, пришедшее во время февральской революции, таким образом отреагирует на ультиматум Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Они заявили, что если царя не арестует временное правительство, они это сделают самостоятельно. Причем на временное реально давят. Многим кажется, что Николай после отречения вот-вот сбежит за границу, тем более, что в той же Англии его готов принять кузен. В итоге вся императорская семья, которая в тот момент находится в царском селе, арестовывается и помещается под домашний арест. Они под этим арестом проведут 4 месяца, пока новоиспеченно созданная комиссия будет расследовать деятельность Николая II. Несмотря на то, что Николай Александрович изолирован, бывший царь интересуется у охраны политической ситуации в стране, помогает по хозяйству, благоустраивает двор. В августе 1917 года расследование комиссии будет завершено. Ничего противоправного в действиях бывшего царя она не найдет. Однако и освобождать монаршую семью временное правительство не станет, так как в этот момент в Петрограде начнутся так называемые июльские антиправительственные митинги, и царская семья отправится в вынужденную ссылку в Тобольск.
Если вы откажетесь ехать, я буду обязан или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня менее гуманного человека.
1934 год, 19 марта. Совхозник Митрофан Никитин открывает огонь из револьвера по гробу Ленина в мавзолее.
И снова людям открылись просветляющие минуты встречи с Ильичем.
Это первое покушение на тело Ленина. 46-летний крестьянин из совхоза «Прогресс» Куркинского района Московской области пришел к мавзолею, занял очередь и через час попал в здание. После, как рассказывали очевидцы, время от времени этот человек касался правого кармана пиджака. Там лежал револьвер «Наган» и предсмертная записка. Никитин задумал расстрелять тело мертвого вождя. Своим поступком он хочет привлечь внимание отношение к несправедливости, которая, по его мнению, создавалась в Советском Союзе. Поравнявшись с гробом и зажмурившись, Митрофан, который до этого никогда не стрелял из оружия, производит два выстрела. Ни один из них не достигает цели. Толпа бросается к выходу, а к Никитину бегут часовые. Третьей пулей Никитин стреляет себе в сердце, умирает мгновенно. Единственным трофеем охранников становится предсмертная записка крестьянина, которая была адресована руководству страны. «Вокруг нищета, рабство, голод, зверство, прибитость какая-то. Процветают мошенничество, кражи, грубость. В отдаленных селах, совхозах люди бегают по соседям, достают ложку соли или спичку, чтобы зажечь какой-то огонь. Соли нет, мыла тоже, спичек, керосина, топлива нет. Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ. Опомнитесь, что вы делаете, куда страну завели. Ведь все катится по наклонной в бездну». Записка будет отправлена в архив. Прессе запретят печатать сообщение о произошедшем. 1994 год, 19 марта. Датский коллектив «Дуб» выпускает одноименный сингл, который тут же уютно устраивается аж на несколько недель в европейских хит-парадах. Эта группа так и останется в аналах музыкальной истории как коллектив, написавший и прославившийся всего одной композицией. Однако именно тогда, 26 лет назад, в этот день, датчане фактически предскажут популярность нового жанра танцевальной музыки, которая смикширована со свинговыми и фокстротовыми мелодиями. Лет через 15 это направление получит свое официальное название – электросвинг. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск ждет вас завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».